по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша 1087-я встреча уже. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в первом послании Иоанна, мы с вами в Новом Завете, а мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами это делаем за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хочу сегодня ответить на некоторые вопросы, которые вы задаете в ваших комментариях, на некоторые высказывания, на некоторые мысли, но также я хочу сегодня все-таки сказать немножко подробнее о первом послании Иоанна. То есть вот это на самом деле вещь, которая у нас сегодня прозвучит в самой заключительной, в самом конце, да, вот не говорят самой заключительной, в самом конце нашей предзаписанной программы, но я хотел бы сегодня на это обратить особое внимание и сделать это прямо сейчас. Вот понимаете, какая вещь? Когда люди начинают изучать греческий язык, вот греческий язык Нового Завета, первое, что они читают, это как раз Евангелие от Иоанна. И дальше также зачастую читают и первое послание Иоанна. Почему? Потому что греческий язык там, как кажется, предельно простой. То есть, действительно, не так много нужно знать слов, чтобы понимать, что говорит Иоанн. Ну, на уровне слов, на уровне такого первоначального восприятия. Помню, когда я только еще учил английский язык, мне попалась Библия на английском языке, и как раз я обратил свое внимание тогда именно на Евангелие от Иоанна. Ну, потому что начал какие-то другие книги читать, начал что-то другое читать, и не понравилось, ну, даже... Скажем так, прежде всего, потому что сложно было. Английского языка мне на это не хватало. А вот на Евангелие от Иоанна хватило. И стал читать, стало интересно, стало здорово. Так вот, тут возникает такое ложное ощущение уверенности. Уверенности, которой на самом деле быть не должно. Уверенности, которая происходит из того, что вроде бы Евангелие от Иоанна все понятно. Предельно просто, предельно легко. На самом же деле за этой простотой стоит глубина, настоящая подлинная глубина. За этими простыми словами стоит многозначность. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, давайте 3 стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Мало слов. Вот мало, да? По-гречески это все очень просто, все очень понятно на уровне слов. А дальше, а что за этим стоит? 4 стих здесь же. «В нем была жизнь». Это то, о чем, кстати, говорит Иоанн в своем первом послании также. То, к чему мы с вами сегодня перейдем. «Жизнь была в Иисусе Христе». Хорошо, дальше. «И жизнь была свет человеков». Или «свет людям». Можно перевести также «свет людей» или «свет людям». Опять-таки... Простые слова. Что это значит? Что за этим всем? Как это так? В нем, в слове, логос, была жизнь. Как это свет человеков? Или это свет человекам? Это свет, который светит людям? Или это свет, которым светят люди? Дальше, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И вот интересно... Простое слово. Да, свет во тьме светит. Замечательно. Все очень просто, все очень понятно. А дальше тьма не объяла его. Так вот, что значит «не объяла»? Дело в том, что это слово можно переводить и понимать по-разному. Это можно понимать как «не охватило». То есть тьма не охватила этого света. Он все равно рассеял эту тьму. Это можно понимать как «не погасила», то есть тьма не смогла погасить этот свет. Свет тьму преодолел, а тьма света не погасила. Тоже совершенно вполне такое себе нормальное понимание. Это можно понимать как «не поняла». И действительно, дальше буквально следующие стихи подтверждают именно это понимание, что он пришел к своим, но свои его не приняли. «Не поняла и не приняла». Так что же не сделала тьма? «Не поглотила, не объяла, не поняла, не приняла». Как это переводить? Дело в том, что все эти переводы вполне обоснованы. Все эти переводы вполне нормальны. И любой из этих переводов здесь может быть. Более того, если бы мне сказали, а давай выбирай, ну какое здесь значение на самом деле? Я бы ответил очень просто. Я не буду выбирать. У меня нет необходимости здесь сделать какой-то выбор. Ну, потому что все эти значения могут быть. И все эти значения реализуются сразу. Вот именно поэтому за простыми вроде бы словами евангелиста Иоанна стоит очень сложное и очень глубокое содержание. Поэтому и в Евангелии от Иоанна, и в первом послании Иоанна как глубина, так и простота. Понимаете, глубина не должна быть сложной. Глубина совершенно не обязана быть запутанной. Да, конечно, бывает, что глубина действительно выражается сложными понятиями, сложными терминами. Математика может быть глубокой. Для того, чтобы понять при этом высшую математику, нужно иметь определенный понятийный багаж. Нужно все-таки быть подготовленным. Но у Иоанна как раз Евангелие соответствует вот этому описанию, как зачастую говорят про Библию. Да, это и бассейн, в котором может плавать уже опытный пловец, и там очень глубоко, там реально глубоко, но и также есть вот этот детский бассейн, причем он в одном и том же месте на самом деле находится, куда может войти ребенок и может получить первое представление о Божьем Слове. Вот так оно здесь устроено. Вот, это по поводу простоты. Как раз Евангелие от Иоанна и послание Иоанна отличаются такой кажущейся простотой. И в связи с этим мы переходим к одному из комментариев, которые мне пришли на личную почту. Комментарий, который действительно, как мне кажется, может быть полезен многим нашим слушателям и зрителям. Зритель меня упрекает. Он говорит, зачем вы снова повторяете одно и то же? Надоело слушать снова одни и те же утверждения. И дальше человек пишет, смените пластинку. Вот не сменим. И не сменим по многим причинам. Ну, например, по той причине, что Священное Писание тоже зачастую повторяет одни и те же утверждения. Зачем повторяет? Ну, очень просто. Для того, чтобы мы услышали. Вот поскольку человек не слышит, Бог в Своем Слове через Своих пророков, через Своих апостолов эти утверждения повторяет. Порой действительно даже ровно одни и те же утверждения. А порой одни и те же мысли, но мысли, которые, которые людям бывает трудно принять, которые вызывают у грешного человека внутреннее противление. И вот тут тоже интересно, что вы сделали это заявление, сделали это наблюдение, как раз когда мы начали говорить о первом послании Иоанна. Я думаю, что дальше, когда мы будем читать это послание, вы еще больше удивитесь. Я напомню, что материалы для наших программ подготовил в свое время Джон Вернон Маги. Это его серия радиопрограмм. И вот я также говорил неоднократно, что в подавляющем большинстве случаев я согласен с его комментариями, с его интерпретацией. Именно поэтому я сижу здесь и готовлю эти программы. Вот в данном случае есть одна вещь, которую, как мне кажется, доктор Маги тогда еще в свое время не заметил. А эта вещь будет важна для понимания посланий, в частности, вот первого послания Иоанна. Доктор Маги пытается разложить все по планчику, выстроить план. Вот сначала Иоанн говорит об этом, потом он переходит к такой-то мысли, потом он переходит к другой мысли. Это такое линейное западное развитие, как есть, например, у апостола Павла. Вот послание к римлянам очень легко расписать по плану. Мы очень легко можем понять, как выстроено повествование апостола Павла. какие-то другие послания. Даже послание Петра, его сложнее расписать, но в принципе возможно. Петр находится, ну особенно в первом послании, где-то между Павлом и Иоанном. Дело в том, что у Иоанна мышление не западное, где есть первая посылка, вторая посылка, третья посылка, какие-то промежуточные утверждения, которые следуют из этих посылок, и вывод. Ну, или там где-то еще иллюстрации, да, как у Павла в послании к римлянам. Допустим, 4 глава – это иллюстрации посылок. Вот. А у Иоанна все-таки по-другому. У Иоанна нет вот этих опорных посылок. Иоанн скорее ходит по кругу. Его мышление круговое. И вот Иоанн как раз действительно будет повторять какие-то мысли снова и снова, именно потому что так выстроена его аргументация. Как работает это восточное круговое мышление? Я, кстати, с этим очень хорошо познакомился в богословской семинарии, даже не по богословским книгам, по богословским текстам, а несколько с другой стороны. У нас были студенты из восточных стран, и ну, просто в процессе семинарской работы по некоторым курсам нужно было работать вместе. Ну, то есть, один человек пишет одну часть работы, другой пишет другую часть работы и так далее. И вот я помню, как мы читали работы китайских и корейских студентов. Ну, потому что они пишут одну главу, мы должны написать другую. И я помню, в каком был шоке в первый раз, когда я это прочитал. Потому что я-то ожидал, что человек сделает первое утверждение, обоснует, второе утверждение обоснует. И дальше он будет так линейно строить вот это здание логической аргументации. А они делали по-другому. Они начинали с какого-то большого круга. Давайте скажем вот об этом. И первое, о чем они говорили, как казалось, имеет очень мало отношения к заявленной теме. То, что по-русски называют «что ты ходишь все вокруг да около». Вот они ходят все вокруг да около. Но когда ты присматриваешься к этому, ты понимаешь, что там происходит на самом деле. Это не круги просто. Это концентрические, сужающиеся круги. То есть автор начинает такие широкие. А вот в истории, а вот тогда-то, а вот в Древнем Китае, а вот еще где-то. И ты понимаешь, что ну, я не знаю, это действительно вот где-то далеко. Ну, это как... Да, и потом постепенно вот эти круги сужаются, и он снова движется кругами, но круги все уже. Да, он, соответственно, вот эта окружность уменьшается, и ты это видишь. И в конце концов человек подходит как раз к тому, что он хочет сказать. К самой своей теме. Но пока он до нее дойдет, ты услышишь несколько раз с разных точек зрения одно и то же. Ну, я не знаю, он может говорить об истории, о географии, о физике. Потом он будет говорить о почве, о влажности, о траве, о травяных покрытиях, о времени суток, о психологии, о подготовленности. А потом, в конце концов, он перейдет к тому, как футболист забивает гол в собственные ворота. Да, вот он пройдет издалека и в конце придет к тому, о чем он говорил. Так вот, дело в том, что как раз структура апостола Иоанна, структура текстов апостола Иоанна, она примерно такая. Вот он, простите, он начинает издалека, он идет как бы вокруг да около. Но это около, оно обманчиво. Он подходит все ближе к смыслу. Теперь мы подходим к тому, о чем нам тоже написал один из слушателей. Да, конечно, мы будем повторяться. Мы, естественно, будем повторяться. Сейчас, читая послание Иоанна, мы, конечно, будем повторяться. Теперь в чем смысл? А смысл в том, что жизнь только во Христе. Путь к Богу и лежит через того, кто есть и Бог, и человек, через Иисуса Христа. Через то спасение, которое Он нам дал. И да, мы христиане, мы доверяем Священному Писанию, и поэтому мы признаем, что это единственный путь к Богу. И не я это сказал, а сказал это Иисус Христос. Смотрите, 14 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это пытаются иногда переосмыслить. Например, говорят: «Никто из евреев». Но Он так не сказал. Он сказал: «Никто». Говорят: «Никто в Его время». Ну, потому что других путей тогда не было. Но Он тоже так не сказал. Он сказал просто: «Никто». И дальше Он, кстати, продолжает, и Он развивает вот эту самую мысль. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Почему? Потому что знаете Иисуса Христа. Вот по этой причине. И вот как раз, когда Иоанн, как может показаться, ходит вокруг да около в своем первом послании, а мы уже с вами увидели, что это совершенно не хождение вокруг да около, это нечто совершенно другое, нет, нечто принципиально другое. Это то, как выстроено его мышление, то, как выстроено его изложение. Так вот, в процессе всего этого он приходит как раз к важной мысли. И это такая двоичность послания Иоанна. То есть двоичность его текста, двоичность его представления ситуации. Либо мы со Христом, и тогда мы во свете. Либо мы без Христа. И тогда, если мы без Христа, тогда мы ходим во тьме. Или, с другой стороны, здесь можно и переставить. Если человек ходит во тьме, то он без Христа. А никакой альтернативы, никаких промежуточных оттенков для Иоанна не существует. Однако сегодня бывает еще такая история. Говорят: ну, может быть, Иисус как-то утрировал, когда говорил: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Может быть, на самом деле приходит, но вот кто-то пришел к Богу через спасение в Иисусе Христе, а кто-то приходит к Богу по-другому. Но, простите, это не называется утрирование. Это называлось бы ложь. Ну, то есть, если бы Иисус сказал такое, оно не соответствовало бы истине. То есть, Он говорит: только через Меня. На самом деле, есть и другие пути. Это означало бы, что Иисус лжет. Причем лжет по принципиальному вопросу жизни и смерти. Готовы ли вы предположить, что Он лжет по принципиальному вопросу? И после этого довериться Ему как своему Господу и Спасителю. Для меня это было бы просто самоубийственно. Либо я признаю Его как Спасителя, и тогда я принимаю то, что Он говорит. Я принимаю, в частности, и Иоанна 14:6, и другие места. Либо я не признаю Его как Спасителя. Я в своей жизни сделал этот выбор. Я признал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это, между прочим, закрыло для меня всякую возможность предположить, что что Он в чем-то будет неправ. Скажете: узколобый? Ну что ж, пожалуйста. Только будьте, пожалуйста, готовы к тому, что верующие вас в вашем отвержении Бога, в вашем отвержении Божьего Слова могут назвать узколобами. Скорее всего, не назовут. У них, или точнее у нас, все же милосердия хватит не назвать. Однако мы будем обращаться к Господу с молитвой о вас. И мы будем призывать вас к покаянию. Потому что, опять-таки, для Иоанна здесь это очевидно. Либо покаяние и жизнь, либо отсутствие покаяния. Но тогда смерть в грехе. Свет конец в своих комментариях очень часто пишет, вот я имею в виду, в комментариях под нашими трансляциями, очень часто пишет о том, что мы все умрем, там, смерть неизбежна и так далее. Интересно, что когда-то сатана дурил людей, конкретно Адама и Еву, другим способом. Он говорит: нет, не умрете. А Бог сказал: смертью умрете. Но дело в том, что сегодня, когда начинаются вот эти разговоры про то, что вот смерть, она всем грозит и прочее. Смотрите, Бог обещает нам жизнь. И эта жизнь дана в Иисусе Христе. Так вот, кому я верю? Я верю мрачным всяким товарищам, или я верю и Господу, который, например, здесь вот в первом послании Иоанна говорит: «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Вот жизнь. А обетование же, дальше у нас будет немножко, мы дойдем до этого. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Или мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Вот это вот жизнь. А любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И вообще, эта идея жизни, это слово о жизни, мы это будем слышать снова и снова. Да, как раз вот здесь, в первом послании Иоанна. Так что мы проповедуем жизнь, и мы проповедуем путь, и этот путь единственный. Мы ни в коем случае не говорим о своей исключительности, потому что нет у нас никакой исключительности. Но мы говорим об исключительности Иисуса Христа, исключительности Его крестного подвига, исключительности Божьего Слова. Мы ни в коем случае не унижаем кого-то еще, но мы призываем людей покаяться, мы призываем людей обратиться к Богу. Вот это важно, это принципиально. Давайте сейчас с вами помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы верим, что Ты откроешься нам и сегодня. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1087-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна. Мы уже прочитали первую главу, первый стих. И здесь начинается раздел, который мы озаглавили «Бог есть свет». Этот раздел продолжается до второй главы, второго стиха. Ну и также можно сказать, что мы сейчас в прологе к первому посланию Иоанна, и пролог этот составляют первые 4 стиха. Давайте перечитаем первый стих еще раз. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». Вот это начало, о котором говорится здесь, это воплощение, когда слово стало плотью. И, конечно же, имеется в виду Иисус Христос. И Иоанн говорит вот то, что мы слышали. То есть это не про мнение или соображение. Это не про чужую информацию. Это не про слухи или тем более сплетни. Это про то, что сами апостолы лично слышали от Иисуса Христа. Бог обращается к человеку. И дело человека – его услышать. И вот это ведь относится и к каждому из нас тоже. Но Иоанн говорит несколько больше. Апостолы не только слышали его, но также видели его своими глазами. И да, пока мы таким образом видеть его не можем, но мы все-таки можем увидеть его глазами веры. И помните, апостол Петр говорит, которого, не видя, любите. И сам Господь Иисус обращается к Фоме после своего воскресения, к тому самому Фоме, который отказывался верить, пока не увидит и не потрогает. И вот что отвечает ему Иисус. Давайте прочитаем 20 главу, 29 стих Евангелия от Иоанна. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Так что здесь, конечно, наше положение несколько отличается от положения апостола Иоанна. Сегодня мы ходим в вере, а не в видении. Однако Господь Иисус может быть для нас столь же реален, каким Он был и для Фомы. Мы с вами в некотором смысле тоже видели Его, но глазами веры. И также здесь написано, что мы рассматривали Его. Это слово – греческий глагол «theostai». От этого же корня происходит слово «театр». То есть это то место, куда вы приходите, чтобы рассматривать, смотреть предельно внимательно. То есть не просто сесть, увидеть и уйти, а присмотреться. И вот именно это имеет в виду Господь. Помните, апостол Иоанн писал: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». И дальше: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот это зрение, видение, рассматривание – все это чрезвычайно важно для апостола Иоанна. Он снова и снова подчеркивает: мы не пересказываем чужих слов, мы говорим о том, что видели и знаем сами. И тут мы с вами можем заметить еще одну важную вещь, говоря о слове «видели» и слове «рассматривали». Смотрите, один взгляд спасает. Достаточно один раз обратиться ко Христу, прийти ко Христу для того, чтобы получить спасение раз и навсегда. Однако рассматривание – это ведь не взгляд, это процесс. Если один взгляд спасает раз и навсегда, то рассматривание освещает. Медленно, постепенно, но неотвратимо и неуклонно. И многим из нас сегодня надо бы не только смотреть на Христа ради спасения, но и продолжать рассматривать Его, присматриваться к Нему ради освящения. Потому что, присматриваясь к Иисусу Христу, всматриваясь в Него внимательно, мы становимся все более и более похожими на Него. Зачастую у нас получается наоборот. Мы просто увидели так быстро, так мельком, и идем дальше. А надо бы не просто видеть, надо действительно рассматривать глазами веры. И дальше мы читаем, что осязали руки наши. Осязали или ощущали. В связи с этим я хочу прочитать Евангелие от Луки, 24 главу, 39 стих. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите или потрогайте меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Иисус говорит своим ученикам ровно об этом же. «Посмотрите, присмотритесь и потрогайте». Читаем здесь же 40 стих. «И сказав это, показал им руки и ноги». Так вот, когда Иисус Христос протянул свои руки Фоме и другим ученикам, они не стали Его трогать, вместо этого они в трепете Ему поклонились. И это вообще совершенно нормальная ситуация, совершенно нормальная реакция. Однако Иоанн говорит предельно ясно и четко: мы прикасались к Нему. И это значит, что Иоанн на личном опыте знал, что это такое – преклониться к груди Христа еще до Его смерти и воскресения. И после этого он, Иоанн, тоже прикасался к этим рукам, к этим ранам от гвоздей. И это было важно, потому что Иисус – это Слово, ставшее плотью, Бог, проявившийся во плоти. Ну и вот после смерти апостола Павла в 68 году нашей эры в церкви появилась ересь, которая называется гностицизм. Кстати, не путайте, пожалуйста, гностиков и агностиков. Это принципиально разные позиции, это принципиально разные люди, хотя происходят оба эти слова от одного и того же корня. Агностики говорят «я не знаю». И да, друзья мои, сегодня кругом очень много таких вот незнающих, таких агностиков. Ну а с другой стороны, гностики говорят «я знаю». Гностики считали, что у них, у этой группы людей, есть особое тайное знание, которое превосходит знание всех остальных. Ну, типа, другие христиане не знают, а вот «я знаю» или «мы знаем». Так вот, среди ранних гностиков был человек по имени Киринф. Предание утверждает, что как-то в Эфесе Иоанн пришел в общественную баню помыться. И он увидел там Киринфа. И вот тогда Иоанн быстро-быстро оделся и ушел из бани. Потому что, как говорит предание, он не хотел оказаться в одном и том же месте с этим старым еретиком. Гностицизм нес в себе довольно много таких вот новаторских идей, которые на практике оказываются ересью. Например, гностики считали, что при своем рождении Иисус был просто обычным человеком, как и все остальные люди. Однако во время крещения Мессия Христос сошел на человека Иисуса, и уже потом на кресте Христос оставил, покинул Иисуса. Вот такое они предложили толкование. И, конечно же, это абсолютно несовместимо с Евангелием. Это совершенно не то, о чем говорит Новый Завет. А потому и объясняет Иоанн и в своем Евангелии, и в этом послании, что мы рассматривали Слово, что мы прикасались к Нему. И это Слово жизни. И мы прикасались к Нему также и после Его воскресения. И Он и тогда был человеком. У Него были плоть и кровь. И вот Иоанн говорит, мы к Нему прикасались. То есть это никакая не теория. Это не просто слухи, это то, что мы лично знаем и вам хотим передать. Мы хотим, чтобы и вы знали то, что известно нам. Давайте прочитаем второй стих первой главы Евангелия от Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит, ибо жизнь явилась. То есть жизнь была явлена или открыта людям так, чтобы все видели. И мы увидели, это первый стих, и мы открываем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это следующие стихи. Так что же такое вечная жизнь? Знаете, как-то после проповеди, когда я как раз и говорил о вечной жизни, ко мне подошел один человек и задал вот именно этот самый вопрос. Что же это за штука такая вечная жизнь? Хотел бы я это узнать. И вот в ответ на его вопрос я прочитал ему первое послание Иоанна, первая глава, второй стих. «Жизнь явилась, мы видели, мы свидетельствуем, и мы показываем вам вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам». И я сказал, вечная жизнь, о которой говорит Иоанн, это то же, что и слово жизни. Это сам Иисус Христос, как мы читаем буквально в следующем стихе. Так что, если вы хотите определение вечной жизни, то это очень просто. Вечная жизнь – это личность, это Господь Иисус Христос. И вот я сказал этому человеку так. Да, здесь все очень просто и предельно ясно. Либо вы принимаете Христа, либо отвергаете. Либо вы уверуете во Христа, либо нет. И если вы уверуете в Иисуса Христа, то вы имеете жизнь. А если не уверуете, то не имеете. И я спросил у этого человека, есть ли у вас жизнь вечная? Он ничего мне не ответил, а просто отвернулся и ушел. И вот сам факт его ухода, сам факт его такого поступка, такой его реакции для меня стал показателем того, что у него нет жизни вечной, и он не хочет продолжать разговор на эту щекотливую для него тему.
Так вот, Иоанн говорит здесь замечательную вещь. Он объясняет, что вы и я можем иметь общение с Богом. Задумайтесь. Есть возможность для общения с Богом. И это одна из самых славных перспектив в нашей с вами жизни. Перспектива того, что вы и я можем общаться с самим Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот послушайте, что говорит апостол Иоанн дальше. Читаем 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Что мы видели и слышали, мы провозглашаем или возвещаем вам». «И зачем же вы все это делаете?» – может спросить иной читатель или слушатель. И ответ прямо здесь, чтобы и вы имели общение с нами. Так что верующие люди могут иметь общение друг с другом. И дальше Иоанн продолжает, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Как же можно иметь общение с Богом? Единственный способ для общения с Богом – это знать Иисуса Христа. По-другому нельзя, по-другому не бывает. Но вот тут возникает дилемма. Бог свят, а человек-то не свят. И как же пересечь эту пропасть, эту границу? Как перекинуть мостик между Богом и человеком? Как может быть между нами общение? И вот апостол Иоанн представляет три способа перейти эту пропасть. Два из них придуманы людьми, и они не работают. И только один способ работает. И этот способ дан самим Богом. И мы этот Божий способ также увидим. Но прежде чем мы с вами к этому перейдем, хочу сказать кое-что о слове «общение». По-гречески это «коинония». Это на самом деле очень важное слово. И по-гречески, и по-русски его корень имеет одно и то же значение. Общение предполагает, что у нас есть нечто общее. То, что объединяет или связывает нас друг с другом. И вот для того, чтобы иметь общение с Иоанном, а также чтобы иметь общение друг с другом, мы должны иметь нечто общее в Иисусе Христе. И скажу даже так, иметь нечто общее со Христом. Другого пути для общения просто не существует. И вот в таком случае нам с вами нужно знать Иисуса Христа. Вот не просто знать о Нем, но прежде всего знать Его, как нашего Спасителя. Что же это такое общение? Вообще говоря, мы, христиане, сегодня затерли это слово буквально до дыр. Оно у нас стало таким популярным словечком. «Придите, пообщаемся. Давайте устроим общение». Зачастую общение сводится у нас к церковному ужину, когда мы просто говорим друг другу «приветствую, брат», «приветствую, сестра». Да, конечно, порой говорим и больше, но по сути это все тот же треп. Однако, знаете, никакое это не общение. Кстати, на христианские банкеты, христианские ужины приглашают обычно таких выступающих, которые умеют развеселить, развлечь. Я вот помню один такой христианский ужин, где над главным столом висела растяжка с девизом мероприятия «Угощение, отдых, общение». Но знаете что? Угощение там было так себе, ну вот весьма такое посредственное. На уровне того, что подают в самолете. Отдых, ну, не знаю. По-моему, было шумно и как-то очень суетливо. Ну, а вот общение там состояло из того, что люди пожимали друг другу руки и говорили «Как дела? О, слава Богу! А у вас как? Как делишки? Как детишки?» Ну, и потом они спели пару песен, И знаете, я не могу и не буду их критиковать или осуждать. Скажу только, что это все что угодно, но только не общение. И когда с кафедры объявляют «приходите, будет хороший ужин и общение», я тоже понимаю, что это просто будет треп обо всем и ни о чем. Обо всем, кроме того, что единственно дает нам подлинное общение. Понимаете, ведь подлинное общение возможно лишь вокруг личности Иисуса Христа. И все-таки хочу привести пример корректного использования слова «общение». И возьму я этот пример не из христианской среды, но он как раз ближе всего к тому, чего так не хватает в наших церквях. Это пример из мира науки, мира исследовательской деятельности. Ну вот, например, хорошие шекспироведы собираются, встречаются друг с другом и говорят о чем или о ком. Правильно, они говорят именно о Шекспире. И можно там узнать такие вещи, которых иначе бы просто не узнал. Можно услышать немало интересного. Ну вот, например, обычно считается, что Джульетта была первой и единственной возлюбленной Ромео. Однако шекспироведы вам покажут место в трагедии Шекспира, где упоминается совсем другая девушка, в которую сначала был влюблен Ромео, еще до того, как встретил Джульетту. И вот вы слышите эти беседы, и вы начинаете учиться. Вы читаете книги, вы слушаете лекции. Ну и со временем вы постепенно становитесь частью этого сообщества. Вы приобщаетесь к нему, и вы начинаете все активнее и все осмысленнее участвовать в разговоре. Вы знаете этот предмет, разбираетесь в этой теме. И вот тогда вы можете осмысленно общаться с этими людьми. Так вот, для верующего человека общение означает, что вы знаете Христа и то, что с Ним связано. Ну и вот, например, эти библейские встречи, которые у нас с вами проходят каждый день, я надеюсь, что для многих из нас это общение. Мы ведь говорим об Иисусе Христе и о Его Слове. И вы включаетесь в эту беседу. Общение становится для вас важным, значимым. И у нас с вами таким образом есть нечто общее. И вот это все, что связано со Христом. Именно таким образом мы можем иметь общение друг с другом и общение со Христом. И вот сейчас, да, прямо сейчас, Он слушает нас, и Он смотрит и на вас, и на меня. Я полагаю, что Он говорит сукоризною: «Что-то ты, Олег, не дотягиваешь, не дорабатываешь. Ты представляешь Писание далеко не так замечательно, какое оно есть на самом деле». И Он действительно велик, Он и правда замечателен. И вот апостол Иоанн как раз и говорит, чтобы у нас было общение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь читаем 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Вот это вторая цель, ради которой Иоанн пишет свое послание. Чтобы у вас была радость. Но более того, чтобы ваша радость была совершенна. Или в других переводах полна. Ну вот не просто немножко радости. Как иногда говорят, немножко радости, немножко счастья, немножко отдыха. Но чтобы радость была действительно полна, по-настоящему. И если мы с вами имеем общение с Ним, то я вам скажу, это ведь будет не только на уровне ощущений, на уровне чувств, но и это будет конкретное действие в общении. Ну, например, вечеря Господня – это действенное общение. То есть мы действуем, когда общаемся. Даяние, жертвование, взаимопомощь, да и помощь другим – это тоже действенное общение. На деле, а не только на словах. Молитва – личная, семейная, совместная, церковная – это ведь тоже действенное общение. Ну и да, Иоанн говорит также и об ощущениях, и о чувствах. Это то, о чем говорит и апостол Павел, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И вот, друзья мои, в этой первой главе первого послания апостола Иоанна мы говорим об общении, о чувстве, которое мы переживаем вот в этом общении, и о конкретных действиях, которые связаны с этим общением. Именно это чувство приносит нам радость в сердце. Именно эти действия укрепляют радость. Но источник чувства, источник действий, тот центр, вокруг которого строится все наше общение, это и есть Иисус Христос. И вот это, друзья мои, и есть высшая нота. Вот это и есть высшая цель проповеди. Через обличение, через покаяние, через наставление, через назидание, через возрастание, через освящение, чтобы людям приходило спасение и чтобы оно приносило им великую радость. Ну вот, например, как было с эфиопским евнухом. Понимаете, по большому счету, Филипп там не был столь уж необходим. Бог прислал Филиппа к эфиопскому евнуху в качестве Божьего инструмента. И после покаяния эфиопского евнуха Филипп ведь не ходил и не хвастался своими достижениями, своими проповедническими способностями. Он пошел дальше, но он радовался тому, что произошло. И в заключение хочу поделиться с вами еще одной мыслью. Евангелие от Иоанна иногда называют черно-белым. Хотя один мой хороший друг, компьютерщик, сказал, что это неправильно. Все-таки скорее не черно-белое, а монохромное. То есть есть лишь два варианта. Есть цвет и отсутствие цвета. Хотя давайте, собственно, говорить так, как в Евангелии. Есть свет, есть тьма. Есть жизнь, есть смерть. Есть вера, есть безверие, есть спасение, есть погибель. Так вот, в таком смысле монохромным можно назвать, конечно, не только Евангелие от Иоанна, но и первое послание Иоанна. Общение там, где Христос. Никакого другого общения не существует. Общность, подлинная общность, настоящая общность может быть только с Ним. У Иоанна нет нюансов, нет оттенков черного, белого, серого. Либо жизнь, либо смерть, либо истина, либо ложь. И если человек не стоит в истине, то он живет во лжи, и он лжец. Если он был с теми, кто стоят в истине, но ушел, значит, он изначально не был в истине, он изначально был не с нами, он изначально не был со Христом. Каким же образом мы будем со Христом? Один из критериев этого – готовность общаться с детьми Божьими, готовность общаться с апостолами Христовыми, готовность общаться с другими христианами. И вот об этом Иоанн размышляет, и это становится для Иоанна основной темой. Ну а для того, чтобы была такая возможность, необходимо покаяние. И Господь принимает, принимает по своей милости. В следующий раз мы с вами продолжим и будем говорить о тех неправильных способах общения с Богом, которые бывают у людей. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит и благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.